Глава 16. Повисла пауза, затем Пуаро несколько демонстративно прочистил горло и продолжил. Итак, мы разрешили загадку так называемого второго шприца. Он принадлежал миссис Леннокс Бойнтон и был украден Реймондом Бойнтоном перед отъездом из Иерусалима. Кэрол взяла его у Реймонда после того, как было обнаружено тело миссис Бойнтон, и выбросила, после чего шприц нашла мисс Пирс, а мисс Кинг заявила, что он принадлежит ей. Полагаю, шприц теперь у мисс Кинг. — Да, — подтвердила Сара. — Таким образом, когда вы говорили, что шприц ваш, то опровергли собственное утверждение о том, что никогда не лжете. Вы солгали. — Это другая ложь, — спокойно ответила Сара. — Это не профессиональная ложь. Доктор Жерар одобрительно кивнул. — Да, ваши слова не лишены смысла. Я прекрасно вас понимаю, мадемуазель.
— Спасибо, — сказала Сара. Пуаро снова откашлялся. — Давайте рассмотрим наш график. Вот он.
Бойнтоны и Джефферсон Коуп покидают лагерь. 15:05 приблизительно. Доктор Жерар и Сара Кинг покидают лагерь. 15:15 приблизительно. Леди Уэстхолл и мисс Пирс покидают лагерь. 16:15. Доктор Жерар возвращается в лагерь, 16:20 приблизительно. Леннокс Бойнтон возвращается в лагерь, 16:35. Надин Бойнтон возвращается в лагерь и разговаривает с миссис Бойнтон, 16:40. Надин Бойнтон оставляет свекровь и идет в шатер, 16:50 приблизительно. Кэрол Бойнтон возвращается в лагерь, 17:10. Леди Уэстхолм, мисс Пирс и Джефферсон Коуп возвращаются в лагерь, 17:40. Реймонд Бойнтон возвращается в лагерь, 17:50. Сара Кинг возвращается в лагерь, 18:00. Найдено тело, 18:30. Нетрудно заметить, что в нем есть 20-минутный пробел. Между 4:50, когда Надин Бойнтон рассталась со свекровью, и 6:10, когда вернулась Кэрол. Таким образом, если Кэрол говорит правду, то миссис Бойнтон должны были убить именно в этот промежуток времени. Но кто же мог ее убить? В это время мисс Кинг и Раймонд Бойнтон были вместе. У мистера Коупа, помимо отсутствия явного мотива для убийства, имеется алиби. Он был с леди Уэстхолм и мисс Пирс. Леннокс Бойнтон сидел вместе с женой в шатре. Доктор Жерар сражался с лихорадкой у себя в палатке. Лагерь был пуст, слуги спали. Подходящий момент для преступления, но где же человек, который его совершил? Его задумчивый взгляд остановился на Джиневре. Один такой человек был. Джиневра Бойнтон все послеобеденное время провела в своей палатке. Так нам сказали. Но на самом деле есть свидетельство, что она не была там все время. Джиневра Бойнтон сообщила мне кое-что очень важное. Она рассказала, что доктор Жерар в бреду произносил ее имя. А доктор Жерар также признался, что во время приступа ему во сне привиделось лицо Джиневры Бойнтон. Но это был не сон. Доктор видел реальную девушку, стоявшую у его кровати. Он приписал это видение лихорадке, но ему ничего не привиделось. Джиневра заходила в палатку доктора Жерара. Может быть, она пришла вернуть шприц после того, как использовала его. Джиневра подняла голову, окруженную ореолом золотисто-рыжих волос. Взгляд ее широко раскрытых прекрасных глаз, не отрывавшийся от Пуаро, ничего не выражал. Такими на картинах изображают святых.
— Нет, только не это! — вскричал доктор Жерар.
— То есть, с точки зрения психологии, это невозможно? — поинтересовался Пуаро. Француз отвел взгляд. «Совершенно невозможно», — отрезала Надин Бойнтон. Пуаро быстро повернулся к ней.
«Невозможно, мадам?»
«Да». Она умолкла, прикусила губу, затем продолжила. «Я не потерплю таких оскорбительных обвинений в адрес моей юной невестки. Мы... все мы знаем, что это невозможно». Женевра пошевелилась. Ее губы сложились в улыбку, трогательную, невинную, полубессознательную улыбку маленькой девочки. «Невозможно», — повторила Надин. На ее нежном лице застыло выражение решительности. Она пристально, не мигая, смотрела на Пуаро. Он склонил голову в полупоклоне.
«Мадам очень умна».
«Что вы имеете в виду, мистер Пуаро?» — тихо спросила Надин.
«Я имею в виду, мадам, что всегда признавал за вами, как это называется, блестящий ум».
«Вы мне льстите».
Не думаю. Вы всегда спокойно и разумно оценивали ситуацию. Внешне вы всегда поддерживали хорошие отношения с матерью мужа, полагая, что так будет лучше, но в душе осуждали и проклинали ее. Думаю, не так давно вы поняли, что единственный шанс на счастье для вашего мужа — попытаться уйти из дома и жить самостоятельно, какой бы трудной и бедной ни была эта жизнь. Вы были готовы рискнуть и пытались повлиять на него, направить на этот путь, но у вас ничего не вышло, мадам. Ленокс Бойнтон больше не хотел свободы. Он погружался в апатию и меланхолию. Я нисколько не сомневаюсь, мадам, что вы любите мужа. Причиной вашего решения расстаться с ним была вовсе не еще более сильная любовь к другому мужчине. Полагаю, это был отчаянный шаг, ваша последняя надежда. Женщина в вашем положении может попробовать три варианта действий. Во-первых, мольбы. Как я уже сказал, это не помогло. Во-вторых, уйти самой. Но вполне возможно, что даже такая угроза не подействовала бы на Ленокса Бойнтона. Не подтолкнула бы к бунту, а только сделала еще несчастнее. Остается один отчаянный жест. Вы могли уйти с другим. Такие инстинкты, как ревность и чувство собственника, сидят в каждом мужчине. Вы проявили мудрость, пытаясь достучаться до этих глубинных первобытных инстинктов. Если Ленокс Бойнтон без борьбы отдаст вас другому мужчине, значит, ему действительно уже не поможешь. А вы вправе попытаться построить для себя новую жизнь где-нибудь в другом месте. Но давайте предположим, что даже это последнее средство не помогло. Муж ужасно расстроился, узнав о вашем решении. Но, несмотря на это, вопреки вашим надеждам, отреагировал не так, как первобытный человек с сильным инстинктом собственника. Что могло спасти вашего мужа от быстрой деградации, которую вы наблюдали? Только одно. Если бы его мать умерла, возможно, было бы еще не поздно. Тогда он, наверное, смог бы начать новую жизнь как свободный человек, вновь обрести независимость, стать настоящим мужчиной. Пуаро умолк, затем тихо повторил. «Если бы ваша свекровь умерла». Надин по-прежнему не отрывала от него взгляда, но голос ее звучал тихо и бесстрастно. «Вы предполагаете, что я ускорила это событие, не так ли? Но у вас нет на это основания, мистер Пуаро. Сообщив о своем скором уходе, миссис Бойнтон, я отправилась прямо в шатер, где уже был Ленокс, и вышла оттуда только после того, как мою свекровь нашли мертвой. Возможно, я и виновна в ее смерти тем, что расстроила ее. Но это предполагает естественную смерть. Однако, если, как вы утверждаете, хотя пока не представили прямых доказательств и без вскрытия не можете их представить, ее убили намеренно, то у меня не было возможности это сделать. Вы не покидали шатер до того времени, когда вашу свекровь нашли мертвой. Вы только что сами это подтвердили. Именно это, миссис Бойнтон, показалось мне одним из самых любопытных моментов дела. Что вы имеете в виду? Взгляните на мой список, пункт 9. В половине 7, когда ужин был готов, сообщить об этом миссис Бойнтон отправили слугу. «Я не понимаю», — подал голос Реймонд. «Я тоже», — поддержала его Кэрол. «Не понимаете? Отправили слугу». «Почему слугу? Почему никто из вас всех, таких заботливых по отношению к старой даме, не пошел сам? Разве один из вас обычно не сопровождал ее в шатер? Она была слабой, с трудом вставала с кресла без посторонней помощи. Один из вас всегда находился рядом с ней. Поэтому я предположил, что после объявления, что ужин готов, было бы естественно, если бы кто-то из членов семьи поднялся к пещере и помог миссис Бойнтон, но ни один не предложил своих услуг. Вы все сидели там, словно парализованные, смотрели друг на друга и, наверное, гадали, почему никто не сдвинулся с места.
«Это абсурд, мистер Пуаро», — резко сказал он один. «В тот вечер мы все устали. Признаю, мы должны были привести ее, но в тот вечер просто не могли этого сделать».
«Именно так. В тот вечер».
«Вероятно, вы, мадам, ухаживали за ней больше всех остальных. Это получалось у вас почти машинально. Но в тот вечер вы не вызвались пойти и помочь ей. Почему?»
«Именно этот вопрос я задал себе. Почему? И у меня есть ответ.
Потому что вы точно знали, что она мертва». «Нет, не перебивайте меня, мадам». Пуаро нетерпеливо взмахнул рукой. «Теперь вы будете слушать меня, Эркюля Пуаро.
Свидетели видели, как вы разговаривали со свекровью. Видели, но не слышали. Леди Уэстхолм и мисс Пирс находились далеко. Они сказали, что вы, по всей видимости, беседовали с матерью вашего мужа, но где доказательства этого? Вместо них я предложу вам небольшую теорию. У вас отличные мозги, мадам. Если бы вы в характерной для вас рассудительной манере решили, скажем, избавиться от свекрови, то исполнили бы свое намерение без спешки, тщательно подготовившись. У вас была возможность попасть в палатку доктора Жерара, пока он отсутствовал, отправившись на утреннюю экскурсию. Вы точно знаете, что найдете подходящий препарат, вы же учились на медсестру, вы выбираете дигитоксин, лекарство, которое уже принимает старая дама, а также берете шприц для подкожных инъекций, поскольку ваш собственный куда-то так не вовремя пропал. Вы надеетесь вернуть шприц, прежде чем доктор заметит его отсутствие. Перед тем, как приступить к исполнению плана, вы делаете еще одну последнюю попытку побудить мужа к действию. Вы говорите ему, что намерены выйти замуж за Джефферсона Колпа. Ваш муж очень расстроился, но не отреагировал так, как вы надеялись. И поэтому вы были вынуждены притворить в жизнь план убийства. Вы вернулись в лагерь, по дороге перекинувшись несколькими словами с леди Уэстхолм и мисс Пирс. Потом поднялись к тому месту, где сидела ваша свекровь. Шприц с лекарством был у вас. Вам было совсем нетрудно, учитывая то, что вы учились на медсестру, взять ее за руку и воткнуть иглу. Она не успела понять, что вы делаете. Снизу можно было подумать, что вы разговариваете со старой дамой, склоняетесь над нею. Затем вы пошли, взяли стул и несколько минут сидели рядом с нею, якобы мирно беседуя. Смерть, вероятно, наступила почти мгновенно. Вы разговаривали с мертвой женщиной, но кто бы об этом догадался? Затем вы отнесли на место стул и спустились к шатру, где нашли мужа, который читал книгу, и вы были достаточно предусмотрительны, чтобы не выходить из шатра. У вас не было сомнений, что смерть миссис Бойнтон припишут сердечному приступу. Ее причиной действительно был сердечный приступ. И только один пункт вашего плана оказался невыполненным. Вы не смогли вернуть шприц в палатку доктора Жерара, потому что доктор лежал там с приступом малярии. И хотя вы этого не знали, он уже обнаружил пропажу шприца. Единственный промах в идеальном во всех отношениях преступлении. В комнате повисла мертвая тишина. Но продлилась она не более секунды. Со своего места вскочил Леннокс Бойнтон. «Нет!» — крикнул он. «Это наглая ложь! Надин этого не делала! Она не могла этого сделать! Моя мать уже была мертва!» «Да?» — взгляд Пуаро медленно переместился на него. «В таком случае это вы ее убили, мистер Бойнтон». Снова повисла пауза, а затем Леннокс снова опустился на стул и поднес дрожащие руки к лицу. «Да, все так. Это я ее убил». «Вы взяли дигитоксин из палатки доктора Жерара?» «Да». «Когда?» «Как вы сказали, утром». «А шприц?» «Шприц?» «Да». «Почему вы ее убили?» «И вы еще спрашиваете?» «Да, я спрашиваю, мистер Бойнтон». «Но вы знаете, моя жена уходила от меня с Коупом». «Да, но вы узнали об этом только во второй половине дня».
«Конечно», — Леннокс удивленно посмотрел на него. «Когда мы пошли прогуляться?»
«Но яд и шприц вы взяли утром, до того, как узнали».
«Какого черта вы мучаете меня вопросами?» Он умолк и провел дрожащей ладонью по лбу. «И какое это имеет значение?»
«Огромное. Советую вам, мистер Бойнтон, сказать мне правду».
«Правду?» — удивился Леннокс.
«Именно правду».
«Клянусь богом, я скажу правду!» — внезапно воскликнул Леннокс. «Но я не знаю, поверите ли вы мне». Он набрал полную грудь воздуха. «В тот день, расставшись с Надин, я был не в себе. Мне и в голову не могло прийти, что она уйдет от меня с кем-то другим. Я почти обезумел. Я был как пьяный или как после тяжелой болезни».
Пуаро кивнул. «Да, именно так описала вас леди Уэстхолм, мимо которой вы прошли. И вот почему я понял, что ваша жена лжет, когда она сказала, что сообщила вам о своем решении после того, как вы оба вернулись в лагерь. Продолжайте, мистер Бойнтон».
«Я почти не отдавал себе отчета в своих действиях. Но по мере приближения к лагерю в голове у меня начало проясняться. Я вдруг понял, что мне некого винить, кроме самого себя. Жалкий червяк. Нужно было давным-давно дать отпор мачехе. И до меня дошло, что, возможно, еще не поздно. Она сидела все там же, на фоне розовых скал, старая ведьма, похожая на какого-то непотребного идола. Я подошел прямо к ней, собираясь все выложить на чистоту. Хотел сказать ей все, что думаю, и объявить, что с меня хватит. Мне в голову пришла странная идея, что можно уехать этим же вечером, уехать вместе с Надин, чтобы к ночи оказаться как можно дальше, в Маане.
— Ленокс, милый,
— послышался тихий вздох. А потом продолжил он. — Боже мой! Это было такое потрясение. Она была мертва. Сидела там мертвая. Я не знал, что делать, буквально онемел. Голова шла кругом. Все, что я хотел крикнуть ей в лицо, бурлило у меня внутри, сдавливало сердце. Я не могу объяснить. Камень. Такое у меня было ощущение. Слова превращались в камень. Я механически что-то делал, взял наручные часы, они лежали у нее на коленях, и застегнул у нее на руке, на этой жуткой, безвольной, мертвой руке. Ленокс поежился. Господи, это было ужасно. Потом я спустился и побрел в шатер. Наверное, нужно было кого-то позвать, но я не мог. Просто сидел, переворачивал страницы, ждал. Он умолк, потом продолжил. Вы в это не поверите, не сможете. Почему я никого не позвал? Почему не сказал Надин? Не знаю. Доктор Жерар осторожно кашлянул.
Ваше заявление вполне правдоподобно, мистер Бойнтон, сказал он. Вы пребывали в шоке. Два сильных нервных потрясения одно за другим. Этого было вполне достаточно, чтобы вызвать описанное вами состояние. Это реакция Вейсенхальтера. Ее ярким примером может служить птица, ударившаяся головой о стекло. Даже очнувшись, она инстинктивно воздерживается от каких-либо действий, давая себе время на восстановление нервных центров. Мой английский не слишком хорош, но я имею в виду следующее. Вы не могли вести себя иначе. Вы были просто не способны на любое решительное действие. Вы пережили период ментального паралича.
Он повернулся к Пуаро.
Уверяю вас, друг мой, это действительно так.
О, я в этом не сомневаюсь, сказал сыщик.
Небольшая подробность, о которой я уже упоминал. Тот факт, что мистер Бойнтон застегнул часы на запястье своей матери, может иметь два объяснения. Либо это прикрытие истинных действий, либо его действие увидела и неправильно истолковала миссис Леннокс Бойнтон. Она вернулась в лагерь всего через 5 минут после мужа и могла заметить, что он делает. Поднявшись к свекрови и увидев, что та мертва, а на ее запястье заметен след от укола, она, естественно, пришла к выводу, что убийство совершил ее муж. То есть объявление о разрыве вызвало совсем не ту реакцию, на которую она надеялась. Другими словами, Надин Бойнтон решила, что спровоцировала мужа на убийство. Он посмотрел на нее. — Так и было, мадам. Надин опустила голову, потом спросила. — Вы действительно подозревали меня, мистер Пуаро?
— Я не исключал такой возможности, мадам.
Она подалась вперед.
— А теперь?
— Что произошло на самом деле, мистер Пуаро?